Глава 12. Властелин. Поезд был маленьким. Паровоз, один пассажирский и один грузовой вагон. Именно паровоз. Даже тот старый поезд, на котором уехал непонятный хозяин дорог, тащил тепловоз. А здесь все было старое. И одновременно новое. Старый новый поезд, будто они перенеслись в прошлое. Но что такое время в снах? Кречь бы никого не побеспокоил, вагон был пуст, но черный тролль послушно пошел в грузовой вагон, а Грик с Августом Робертом в одно из купе. Поезд тронулся, едва они сели. Паровоз дал гудок, долгий, торжествующий, и состав нырнул в темноту туннеля. Грик начал рыться в карманах в поисках фонарика, но через мгновение зажегся свет. Две электрические лампочки в бра, такого старинного и замысловатого фасона, будто изначально их проектировали под газовое освещение. Август Роберт с гордым видом показал на изящный поворотный переключатель, сделанный из фарфора и меди. Грик бы в жизни не подумал, что эта штука что-то включает, а не служит элементом декора. Но мальчишка, похоже, знал такие поезда. Нехорошие сомнения зашевелились в душе сноходца, но для них уже не было времени. Поезд мчался в темноте, и конец пути явно близился. «Хочешь бутерброд?» — спросил Грик мальчишку. Они с Августом Робертом сидели друг напротив друга, за окнами по-прежнему летела темнота и бешено стучали колеса. Август Роберт покачал головой. «Неправильно в твоем возрасте так мало есть», — сказал Грик наставительно. «Когда я был ребенком, я непрерывно ел». Мальчишка посмотрел на него с сомнением. «И много двигался», — уточнил Грик. «Ладно, как хочешь». Он достал сэндвич с ветчиной и сыром. «Давайте», — согласился Август Роберт. «Мы еще долго будем ехать?» Грик разобрал сэндвич на два бутерброда и поделился с мальчишкой. Некоторое время они жевали, глядя в темноту за окном. «Сложный вопрос», — ответил Грик наконец. «Время и расстояние здесь никак не связаны, поэтому мы можем приехать в любой момент. Скорее всего, мы должны что-то сделать или о чем-то поговорить в дороге. Пока этого не произойдет, путь не закончится. А если будем сидеть молча и неподвижно, будем ехать бесконечно?
Нет. Любое бездействие на самом деле — это отказ от какого-то действия, то есть тоже действие».
Август Роберт кивнул, соглашаясь, и сказал. «Тогда спрашивай».
«Ты снотворец?» — прямо спросил Грик. «И ты взрослый, верно?»
«С чего ты взял?» Возмутился Август Роберт так искренне, будто Грик обвинил его во всех мыслимых и немыслимых пороках.
«Тогда кто ты? Ты не просто мальчик-сноходец. Я видел детей, умевших ходить по снам. Они не так себя ведут. Ты взрослый? Умеешь становиться ребенком, как я?»
Август Роберт помолчал. Потом сказал. «Разве это имеет какое-то значение, Грик?»
Грик помедлил, потом покачал головой. «Нет. Наверное, уже нет. Тогда ответь, почему ты пошел в этот поход? Снотворцы тебя заставили?»
Август Роберт покачал головой. «Я пошел, потому что должен был пойти».
«Это плохо кончится», — убежденно сказал Грик. «Я чувствую, что это все не к добру. Может быть, тебе стоит проснуться?»
Мальчишка только улыбнулся и покачал головой. «Отправиться назад в город?» — безнадежно спросил Грик. Август Роберт привстал, потянулся к Григу и похлопал его по плечу.
«А ты все-таки неплохой. Спасибо. Мы с тобой одной крови. Ты и я».
За окнами вагона начало светлеть, и Григ тоскливо понял, что разговор, который должен был произойти, состоялся. Насколько Григ знал законы страны сновидений, какой-то смысл в разговоре возник, и какая-то важная информация прозвучала. Беда была в том, что Грик эту информацию не понял. Неожиданно для себя он подумал, что беда всей их команды в том, что они таились друг от друга. Каждый из них на самом деле что-то знал. Какой-то маленький кусочек головоломки. О снах, о просторах, о пустошах, о спирали снов, о снотворцах. Если бы они сразу поделились информацией, ну, может быть, потерь и не стало бы меньше. В конце концов, пустоши надо было пройти. Но они бы шли не вслепую, не оглядываясь друг на друга, не предавая и не обманывая, с осознанием того, что делают и зачем. Но как можно верить друг другу в снах, когда люди не склонны доверять даже наяву?
Темнота за окнами вагона рассеялась. Поезд мчался по лесу. Дорога пролегала по узенькой просеке среди вековых деревьев. Стоял уже день, но кроны деревьев смыкались над просекой, и казалось, будто поезд едет в вечернем сумраке. «Уже близко», — сказал Август Роберт, когда за окнами мелькнул железнодорожный семафор. «Сейчас выйдем из леса, проедем мимо холмов, и будет станция».
Грик вздрогнул. Вопросительно посмотрел на Августа Роберта.
«Так ты уже был здесь?» Мальчишка не ответил, но покачал головой.
Странная это была станция. Один единственный короткий перрон в аккурат на два вагона и паровоз. Одно единственное маленькое здание из красного кирпича. Сколько Грик не приглядывался, он не нашел в здании дверей, только закрытые наглухо окна. Вокруг станции раскинулись зеленые холмы с островками леса, уже не такой вековечной чащобой, как по пути. На горизонте виднелись крошечные домишки, затерянные в полях желтой пшеницы. За ними, словно лес, густой щетиной наползающий на склоны Спалинской горы, чья вершина терялась в облаках. Когда Грик обернулся, то за спиной уже не оказалось поезда. Рельсы тоже кончались, уходя от перрона на несколько метров и обрываясь.
«Все специально для нас», — проскрежетал Креч. «Ну, веди, Грик».
Проблем с направлением не возникло. Единственная дорожка, скорее даже тропинка, вела от пустого вокзального здания в поля. Пахло травой и цветами, пели птицы, журчал ручеек, текущий рядом с дорожкой. Все настолько мирно и пасторально, как может быть только во сне.
«Лучше бы она была вымощена желтым кирпичом», — сказал Грик через несколько минут.
«Надоела пыль. Дорожка из желтого кирпича есть на детской площадке», — гордо сообщил Август Роберт.
«Знаю», — сказал Грик.
«Только она очень старая, почти серая. Кирпичи растрескались», — с легкой грустью уточнил мальчик. «Она ведет в руины. Там можно найти красивые зеленые стеклышки. Но там грустно».
«Сны, которые перестают видеть, умирают», — наставительно сказал Креч. «Вот этот сон живой».
Грик обернулся. Вокзал уже исчез. Никаких следов не осталось. Сон стер поезд, будто организм, залечивший рану.
«Живой», — согласился Грик.
Они шли по дорожке, оглядываясь и постепенно расслабляясь. Это был очень мощный сон, настолько крепкий, что в какой-то момент Грик обнаружил себя одетым в клетчатый старомодный костюм, жесткий и колючий, из крепкого практичного сукна. На тролле появились безразмерные штаны, сделавшие его похожим на Халка из комиксов. Видимо, тут нагота не приветствовалась. Только у Августа Роберта одежда не изменилась, похоже, была сочтена годной. Лишь вместо сандалий на ногах Грик увидел черные тупоносые ботинки и длинные серые гетры. Пожалуй, они и впрямь лучше подходили к брюкам и белой рубашке.
«Старый сон», — пророкотал Креч. «Сейчас таких не делают».
Как и в поезде, сон вдруг решил, что необходимые условия выполнены, и дорога неожиданно кончилась. Они оказались перед большим и ухоженным двухэтажным зданием, окруженным тенистым парком. Кирпичные стены, увитые вьюнками и виноградом, узкие окна с английскими рамами, крытые черепицей крыша. Видимо, в этой усадьбе и заключалась цель путешествия.
«Не думал, что мы дойдем», — сказал Креч. «Что ж, ты главный, Грик. Тебе и ответ держать».
«Оптимистично», — пробормотал Грик, открывая невысокие воротца и входя за ограду. Сад был замечательным. Если вы любите ухоженные парки, которым в какой-то момент дали волю и позволили расти свободно. Здесь изначально не было унылой геометричности французских садов, которые потомки галлов прикрывают свою безалаберность, не было и практичной холодности немецких палисадников, выщипанных и ухоженных до полного единообразия. Большую лужайку, если и подстригали, то уже давно. Каменные ограды вдоль гравийных дорожек обильно поросли мхом. Зеленые самшитовые изгороди тоже разрослись, расплылись, скрывая собой укромные уголки. В маленьком живописном пруду, заполненном цветущими кувшинками, журчал крошечный водопад, сложенный из едва обтесанного гранита. Одинокая лягушка смолкла при их приближении, и только гулкие шаги тролля по выложенной камнем дорожке
перекрывали звуки текущей воды. «Мне тут нравится», — сказал Август Роберт, оглядываясь. «Тут живут хорошие люди». Грик подумал, что это слишком смелое утверждение и про хороших, и про людей. Но смолчал. По вьющейся между каменных и зеленых изгородей тропинки они вышли почти к самым дверям особняка и остановились. На крошечной лужайке, окруженной цветниками и прикрытой кронами деревьев, стоял большой круглый стол. Перед ним четыре стула с высокими спинками. Три стула были свободными. На четвертом сидел очень немолодой мужчина, одетый в свободные костюмы из твида болотного цвета, с безукоризненно причесанными остатками седых волос. Несмотря на возраст, держался он очень прямо. Лицо морщинисто и по-стариковски обрюзгло, но глаза смотрели насмешливо и добродушно.
«Садитесь, садитесь!» — он приглашающе взмахнул рукой. «Вы голодны?»
«Нет-нет», — пробормотал Грик, обнаруживая, что уже усаживается за стол, внезапно оказавшийся заставленным посудой из тонкого фарфора, тарелочками с закусками, чайничками, многоэтажными вазочками с пирожными и фруктами. «Мы... да, спасибо. Вы нас ждали?»
«Ну, конечно же», — мужчина тихо засмеялся. «Снотворцы неутомимы в своем желании добраться до меня, верно? Уже седьмая попытка».
«Седьмая?» — удивился Креч, осторожно примеряясь к стулу.
Тот хоть и выглядел самым обычным, но принял массивное каменное седалище со стоической крепостью.
«Да-да, седьмая?» — еще больше оживился старик. «Ты вроде как участвовал в паре последних». «Ну так понятно же было, что удачными могут оказаться первая, третья или седьмая».
«Еще есть шансы у двенадцатой или тринадцатой», — старик покачал головой. «Но я бы сразу поставил на седьмую».
«Это законы чисел. Они работают и в снах».
«Да, я же не представился. Простите. Джон. Меня зовут Джон».
«Креч!» — выдохнул тролль.
«Грик!» — кивнул Грик, хоть и понимал, что представляться излишне. «Август Роберт Кларк!» — сказал мальчик.
«Вы молодцы!» — наливая себе чай, одобрил их старик. «Прекрасно шли. Обвели вокруг мизинца симулякров. Я их не люблю, знаете ли».
Он вдруг строго посмотрел на гостей.
«Симулякр! Это словно бомба с часовым механизмом.
Да-да!» Ты ждешь от него достойного поведения, а он вдруг взрывается.
Это очень, очень некрасиво. Пейте чай. Пирожные замечательные. Я очень рекомендую бисквиты и лимонное печенье. Август, дитя, не стесняйся.
Грик тоже взял печенюшку и налил себе чаю. Кем бы ни был снотворец, он явно любил и сам поесть, и угостить гостей. Чай оказался крепким и ароматным, с легкой ноткой цедры. Печенье вкусным.
«Так вы знаете, зачем нас отправили в путь?» — спросил Грик.
«Ну, конечно!» — старик всплеснул руками. «Они боятся спирали снов и почему-то считают, что я могу ее уничтожить».
«А вы можете?» — насторожился Грик.
«Не знаю».
Старик нахмурился.
«И знать не хочу. Великий артефакт — символ неограниченной мощи. Единственный способ противостоять его искушению состоит в том, чтобы вообще не брать его в руки. И я не возьму. Нет-нет.
«Что же получается? Мы страдали зря?» —
пророкотал Креч. Старик погрозил ему пальцем.
«Зря ничего не бывает.
Вы совершили путешествие. Вы повидали мир за пределами города. Вы навестили меня, а я всегда рад гостям. А печенье? Разве вам не нравится печенье?»
Пить чай Григу сразу расхотелось. Они сидели в ласковом, теплом лете, напоминающем самые спокойные и пасторальные уголки города. Над цветниками жужжали пчелы. Издали доносился плеск воды и лягушачье брекке-ке. Джон, улыбаясь, пил чай. Август Роберт с упоением грыз печенье. Креч осторожно сжимал в руке крошечную чашку.
«Печенье вкусное», — сказал Григ. «Но мы прошли тяжелые испытания, преодолели страхи и искушения, потеряли друзей и победили врагов. И чтобы после этого уйти ни с чем? Так не бывает?»
Джон засмеялся.
«Ху! В жизни только так и бывает!»
«Но мы в снах!»
— воскликнул Грик. Креч посмотрел на него, и на его щеки легли тяжелые складки.
«Ты споришь со снотворцем?»
Джон нахмурился. «Спорю. Мы не хотели идти, нас заставили. И мы шли через дурацкую пародию на Дантов ад, чтобы выпить чая с печеньем?» Наступила тишина. Только Август Роберт увлеченно грыз печенье.
«А ты мне нравишься!» — рассмеялся Джон, и лицо его снова смягчилось. «Ну, хорошо. Мальчик, положи-ка на стол то, что тебе доверили».
Август Роберт вздохнул, облизал пальцы, запустил руку под полу рубашки, достал и положил на стол подаренный Робертом нож. «Вот».
«Я не о том», — сказал Джон.
«Вам придется мне помочь», — пояснил Август Роберт.
«А», — сказал Джон после короткой паузы. «Узнаю малыша Роберта. Как же я ненавижу этот армейский юмор!»
Он, крякнув, встал и подошел к мальчику. Достал из ножен тяжелый нож из черной стали. «Я закрою глаза, ладно?» — спросил Август Роберт. И, не дожидаясь ответа, крепко зажмурился. Грик оторопело уставился на пальцы мальчика, вцепившиеся в край стола.
«Боюсь, будет немножко больно», — с искренним сожалением сказал Джон.
«Знаю», — быстро ответил мальчик. «Эй, что вы собираетесь?» — Грик вскочил. Креч одним движением усадил его обратно, навис над ним, прижимая к стулу, сказал:
«Просто отвернись! Ты же не хочешь ссориться со снотворцем! Отпусти меня!»
Грик попытался вывернуться, торопливо придумывая, кем бы обернуться. В голову почему-то лезли сплошняком панды, барсуки, зебры, императорские пингвины. Звери достойные и красивые, но никак не годящиеся для схватки с троллем. Видимо, черно-белая одежда Августа Роберта как-то повлияла. И Грик упорно вспоминал только черно-белых животных. Мысль о гигантском дикобразе, покрытом ядовитыми, ну а почему бы и нет, иглами пришла в голову слишком поздно. Старик Джон к тому времени неторопливо расстегнул Августу Роберту рубашку, примерился и сильным движением вонзил нож мальчику в грудь. Грик заорал и вывернулся-таки из лап тролля. Из груди Августа Роберта фонтаном била кровь. Джон, близоруко щурясь, наклонился и кончиком ножа подцепил что-то в груди мальчишки. Потянул, на клинке повисла цепочка белого металла с раскачивающимся на ней медальоном.
«Все, больно больше не будет», — успокаивающе сказал Джон, откладывая нож и медальон на стол, морщась, когда брызги крови попадали ему на лицо, застегнул на мальчике рубашку.
Август Роберт спросил: «Уже все?» Рубашка на нем из белой стала темно-красной, мокрой, хлюпающей по телу. Над раной ткань пульсировала в такт биению крови.
«Все».
Джон покосился на Грига.
«У вас иглы вместо волос, молодой человек».
Грик осторожно заглянул в лицо Августа Роберта. Тот открыл глаза. Помедлил, сел за стол. Потянулся за сладостями, роняя на стол кровавые кляксы.
«Грик, мы в снах!» — пророкотал Креч. «Успокойся!»
«Все равно неправильно!» — выпалил Грик. «Да что ж вы за люди-то такие, а?» Август Роберт жевал пирожное. Джон изучал лежащий на столе артефакт. Потом рассмеялся. Протянул руку. Взял кольцо из черного металла, в котором велась золотая спираль. Подбросил на ладони. Подхватил за цепочку и протянул Григу.
«Вы же не хотели его касаться», — сказал Григ мрачно, пряча руки за спину.
«А я и не коснулся. Это подделка, юноша. Очень искусная копия. Но, вне всякого сомнения, подделка. Я не чувствую тех эманаций зла, которые должны исходить от спирали снов».
«Клифф говорил, что артефакт настоящий», — заметил Август Роберт. Хлещущая из груди кровь, похоже, его совершенно не волновала. Да если разобраться, то из него уже и вытекло 10 литров, что никак невозможно.
«Но это лишено всякого смысла», — сказал Грик.
«Клифф нас обманул? Зачем?»
«О, нет!»
— Джон тихонько засмеялся, вновь добродушный и милый, словно не вскрывал только что грудную клетку ребенку.
«Я полагаю, что он и впрямь нашел спираль снов. Или был уверен, что нашел, и спрятал ее самым надежным образом — внутрь курьера. Но это слишком могущественная штука. У нее своя воля, свое понимание того, где находиться, и кому открыться?
— Как у кольца всевластия, — сказал Грик. Джон моргнул, сухо согласился.
— Да, как у кольца. А я им говорил. Но ведь каждый снотворец упрям, будто баран.
Он бросил артефакт на стол.
— Что же нам сказать Клиффу? — гулко спросил Креч. — Что он глуп и упрям?
— О, не стоит, — Джон покачал головой. — Он может расстроиться. — Давайте сделаем вот так.
С кряхтением нагнувшись, он достал из-под стола огромный кузнечный молот.
— Давайте уж я, —
сказал Креч. Старик с иронией посмотрел на тролля.
— Неужели ты думаешь, что в этих землях твоя сила превыше моей?
Он с легкостью, будто пушинку, вскинул молот над головой и обрушил его на стол. По всему выходило, что стол сейчас разлетится в щепки, но на нем даже не дрогнула ни единая чашка. А вот великий артефакт превратился в расплющенный смятый диск.
«Отнесите Клиффу», — сказал Джон, посмеиваясь. «Скажите, что старина Джон сделал все, что мог, что он предупреждал».
«Но спираль снов не уничтожена», — растерянно пробормотал Грик.
«Верно».
Вернувшись на свое место, молот тем временем куда-то исчез, Джон укоризненно посмотрел на Августа Роберта.
«А, кстати, ты можешь перестать кровоточить? Это довольно неприятное зрелище».
«Извините», — сказал Август Роберт искренне.
Грик взял расплющенный амулет со стола. Подержал в руке, пытаясь ощутить хоть что-то. Никаких эманаций не было. Всего лишь теплая металлическая штуковина на смятой цепочке, липкая от крови и совершенно бесполезная. Черное кольцо расплющилось, спираль внутри смялась, теперь это был черно-золотой диск. Что-то пошло не так. Он понимал это совершенно ясно. Мог ли Клифф обмануться? Да, мог. Но уснув свои законы, путь их был слишком труден и долг, чтобы оказаться бесполезным. Ощущение обмана резануло так, что Грик болезненно поморщился и выругался. Поглядел на Кретча. Тролль тоже выглядел смущенным, но скорее обрадованным, чем расстроенным.
«Да, вы можете просыпаться», — заметил Джон. «Последнее время я отвык от человеческого общества».
«Но у меня еще так много вопросов», — попытался запротестовать Грик. И почувствовал, что просыпается.